Небольшую радиостанцию из рюкзака брюквы взял Нешек, они с Кириллом понесли тело убитого. Когда отряд покидал поле действия неизвестной аномалии, возникло уже знакомое ощущение. Катя будто прошла сквозь стенку незримого пузыря. После этого оружие заработало. Они миновали два островка и болотистые протоки между ними, обошли сгоревший дом, рядом с которым поблескивал зеленый холодец, и остановились. Кирилл с Нешиком опустили на землю тело брюквы. «Нешик, копай», — сказал Мировой. «Только быстро». Вооружившись обломком доски, тот начал рыть мягкую землю. Остальные разошлись полукругом, подняв оружие. Хохолок присел и принялся осматривать пулемет. Болотник встал между отрядом и сгоревшим домом, синхроны отодвинулись в другую сторону. Катя из-под тишка оглядела лица наемников. Мировой застыл, поджав губы. Кирилл был бледен. Нешек морщился и часто моргал. По лицам болотника и синхронов ничего невозможно было определить. Анчар же, казалось, о чем-то напряженно размышляет. Она вновь посмотрела на Кирилла. Катя знала, деньги они с собой не взяли, оставили где-то неподалеку от сундука. Теперь доля брюквы поделится между остальными тремя наемниками. «Это были не зомби», — произнес вдруг Анчар. «Кодированные», — сказала Катя. «Да, живые люди, мозги которых склеились». «Может, из-за той аномалии», — предположила она, — «которая разрушила работу оружия. Если они находились рядом с ней долго, аномалия могла воздействовать как-то еще». «Нет», — сказал болотник, и все, кроме Нешика с синхронами, посмотрели на него. Следопыт стоял, широко расставив ноги и сложив руки на груди. Полы плаща качались на ветру. «Никакая аномалия не может склеить человеческие сознания». «Тогда что?» — спросил Мировой. «Что-то живое». «Живое», — повторил Анчар недовольно. Катя уже заметила эту черту его характера, естественную для человека, привыкшего командовать и брать на себя ответственность за жизнь других людей. Анчара мало что могло вывести из себя, но он начинал сердиться, когда кто-то что-то не понимал. «Живое — слишком общее понятие. Значит, это сделал человек?» «Мутант», — добавил Мировой. «Контролер», — предположила Катя. Болотник ответил. «С таким раньше не сталкивался. Не знаю». Заговорил Кирилл, внимательно слушавший разговор. «В том-то и дело. Их же было больше десяти. А синхроны, он покосился настоящих в стороне братьев, двое, ну, трое. Я слышал, один контролер за Темной долиной когда-то сумел срастить разумы квады из долга, то есть четверых. Они тут же сошли с ума и перестреляли кучу народа. Но 12 человек, 15, Кирилл пожал плечами. Что вообще происходит на этих болотах? Катя поймала на себе взгляд Анчара и, наклонив голову из-под опущенных ресниц, незаметно покосилась на него. Командир смотрел со странным выражением. Он подался вперед, собираясь что-то спросить, но глянул на Мирового, на Кирилла и передумал. «Наверняка хочет узнать, что я несу в контейнере», — решила она. «Понять, какова цель всей экспедиции».
«Ну так чего?» — спросил Хохолок, выпрямляясь. «Идем, что ли?»
«Помоги ему», — велела Катя.
«Чего это? Я тебя охраняю».
«Помоги», — я сказала. Она покосилась на Нешика. «Быстро, ну?»
Хохолок упрямо насупился, но девушка глядела так грозно, что он, проворчав что-то, положил пулемет у ее ног и пошел к Нешику.
Вдвоем они быстро покончили с ямой. Хохолок отошел, отряхивая ладони и все еще недовольно зыркая на Катю. Нешек с Кириллом подняли тело, осторожно перенесли и положили в могилу. Кирилл и Мировой были, в общем, спокойны. Катя видела, что смерть товарища не вывела их из душевного равновесия, а лицо Нешека стало будто мертвым. Когда брюкву положили в яму, Аслан вдруг подошел к могиле. Карим остался на месте, глядя в сторону церквушки, а брат его присел на краю ямы и заглянул. «Ты чего?» — спросил Нешек угрюмо. Несколько секунд синхрон молча разглядывал труп, потом выпрямился и вернулся к Кариму.
Кирилл, проводив его взглядом, пожал плечами и взялся за доску.
«Командир!» — позвал Нешек.
«Просто закопайте его!» — откликнулся Мировой.
Катя нетерпеливо переминалась с ноги на ногу.
«Вся зона усеяна трупами, так из-за чего тут канителиться?»
Импровизированные похороны уже начали выводить ее из себя. Но при этом какая-то частичка Кати, будто обладавшая собственным разумом, смотрела на нее со стороны. Смотрела и ужасалась ее черствости, жестокости, ужасалась той Екатерины Орловой, какой она стала в последнее время.
Нешек что-то пробормотал, откашлялся и неловко произнес. «Мишка, ты покойся с миром, в общем».
Кирилл стал забрасывать тело землей, и молодой наемник, помедлив немного, присоединился к нему. Катя сказала, что если эта сила, которая срастила ренегатов, появилась и в других местах?
«В смысле?» — спросил Мировой.
Она повела рукой вокруг. «На болотах тихо, потому что здесь никого нет, нет людей, а в сталкерском лагере есть. Но если их тоже склеили, зачем нам идти в этот лагерь? Надо обойти его стороной».
«Запасы не помешает пополнить», — возразил Мировой. «Там же лавка Суслова. Хотя, вообще, ты права, конечно».
«А пожрать в лес Хохолок? У костерка, а? Вы чё?»
«Мы можем обойти лагерь», — сказал командир, не слушая, «и дальше двигаться намеченным курсом. Только...»
«Что это?» Все вскинули оружие, развернулись. В стороне по болоту катил большой, по пояс человеку, клубок веток, на которых еще сохранилась желтая сухая листва. В глубине тускло поблескивали кости, крепко опутанные тонкими корнями и стеблями вьюна.
«Перекати, еж!» — прошептал Нешек.
Мировой приказал негромко. «Никому не шевелиться. Он далеко, не почувствует нас».
Катя во все глаза смотрела на эту штуку. Раньше она их не видела, хотя наслушалась рассказов от Глеба и Апанаса. В зоне за последний год возникло много нового. Начали расти деревья-кукловоды, появились новые аномалии, слизистый пузырь, купол, поганка, кислотная вдова, свеча. Перекати-еж — подвижная аномалия, очень необычная, наподобие дерева-кукловода, то есть аномальное растение. Этот был явно очень старым и катался по просторам зоны уже не один год, распухший от комков земли, древесины, листьев, от костей и черепов. Стволы оружия медленно поворачивались вслед за аномалией, а она, двигаясь со скоростью пешехода, взобралась на плоскую вершину болотного холмика, мгновение помедлила там, будто раздумывая, скатилась с другой стороны и пропала из виду. Нешек громко выдохнул. Катя, уже несколько секунд искоса приглядывавшаяся к болотнику, спросила, что с ним. Следопыт побледнел, обхватив себя за плечи. Уставился куда-то на юго-восток, глаза были сощурены. «Макс!» — позвала Катя. И тут Аслан с Каримом зашипели. Первый присел, вытянув перед собой руку с крюком, второй побежал к сгоревшему дому. Синхрон взлетел по обугленной стене, выпрямившись на вершине, уставился в ту же сторону, куда глядел болотник. А тот вдруг опустился на колени и зажмурился. К этому времени три М4, два Марка и один пулемет смотрели на восток. Катя приподнялась на цыпочках. Ей показалось, что рюкзак дернулся. Вернее, дернулся висящий на нем контейнер, будто артефакт внутри ощутил что-то. Да и сама девушка почувствовала темный колючий ветер, подувший из глубины болот.
«Что там?» — громко прошептал Нешек.
Мировой позвал. «Аслан!»
Катя видела, командир наемников растерян. Он вопросительно посмотрел на Анчара. Тот нахмурился, сделал шаг к болотнику. Следопыт выпрямился. Качнулся, отставил ногу, чтобы не упасть, и сказал севшим голосом. «Что-то идет».
«Вон!» — крикнул Нешек, показывая. «Вижу! Это что там? Туман какой-то? Купол?»
«Аномалия?» — переспросил Анчар.
«Да нет, купол из тумана!»
Аслан спрыгнул и бросился к ним. Катя, наконец, разглядела. Туман на востоке сгустился. Плотное мутно-белое марево приняло форму большой полусферы, которая медленно ползла к ним по болоту. Пока что она находилась далеко, может, в километре, а может и больше, определить расстояние было трудно.
«О!» — Хохолок ткнул пальцем. «Ползет, гля! Шмальнем по нему!»
Он единственный в отряде не выглядел взволнованным. На любую незнакомую вещь наемник реагировал лишь всплеском агрессивности.
«Это не туман», — сказал Анчар.
Остановившись рядом с Каримом, Аслан прошипел.
«Марево ядовитое! Уходить надо, уходить!»
«Ядовитое?» — повторила Катя. Прозрачный купол и вправду излучал что-то. Девушка ощущала приближение очень старой, мощной и безумной силы, подавляющей все живое вокруг, ломающей тонкие структуры, из которых состоит психика людей. Она была словно танк, который едет по лесу-молодняку.
«Уходить!» — повторил Аслан.
Не дожидаясь приказа, они с Каримом развернулись и быстро зашагали прочь.
«Макс, ты не знаешь, что это?» — спросил Мировой.
Следопыт качнул головой.
«Такое впервые вижу. Очень сильное.
Но это что-то живое?»
«Не знаю».
«А может, подвижная аномалия?» — предположила Катя. «Новый вид, то есть гибрид».
Давление на сознание усиливалось. По спине побежал холодок, начали дрожать руки.
Она попятилась. Древний косматый ужас наползал на нее из болота.
«Командир, оно», — пробормотал побледневший Нешек, — «страшное что-то, чувствуешь?»
«Да что страшное?» — рыкнул Хохолок.
Плечом оттеснив Катю, встал перед ней, поднял печенек.
«Ни хрена не страшное, а просто туман, ёб!»
Он вдавил спусковой крючок. Пули пошли низко над землей, ломая кусты, пробивая просеку в зарослях. Марево приближалось, а вместе с ним из болота накатывал страх. Катю затрясло. «Уходим!» — крикнула она и ударила Хохолка кулаком в спину. «Прекрати, уходим!» Пулемет смолк. Хохолок повернулся.
«Отступаем быстро!» — сказал Анчар.